за упокойным поминовением, да? То есть это важно, нужно, а тем паче, что усопшие нуждаются в наших молитвах более, чем живые, потому что живые еще как-то скорректировать свою участь могут, а вот усопшие, увы, нет. А сегодня мы с вами поговорим о молебнах. А молебны, они же молебные пения. Ну, во-первых, где их найти? Ну, молебны можно найти и в Требнике, то есть в том богослужебном издании, в котором собраны так называемые требы. А молебен относится к разделу треб, то есть то, что совершается по требованиям, по просьбе верующих. Ну и помимо этого есть особая книга, вот я недавно себе купил в двух частях новые, книга молебных пений. Вот там собраний вот молебных пений очень и очень много. Их разновидности на самом деле очень разнообразны. И более того, они все продолжают и продолжают появляться, и это правильно. Потому что задача молебнов, то есть что такое молебен? Это молебствие, которое совершается в связи с определенными случаями. Там в связи с, например, постройкой, вот сейчас новое молебен, это освящение лечебницы. То есть действительно, раньше, когда вот позвали священника освящать ну, какое-то учреждение, вот я такой тоже оказывался ситуацией, офисное здание. А у нас, например, в Требнике есть только чин освящения жилого дома. Ну, то есть вот чин освящения жилища. И там все текст на то, что вот, чтобы благословение Божие пребывало с теми, кто живет в этом доме. Да? Ну, естественно, офис-то. Ну, хотя некоторые на работе проводят столько времени, что и дом-то на самом деле порой не нужен. А кто-то еще и, например, в транспорте, да, тоже проводит столько времени, что больше, чем дом. Я так хочу сказать, и вот как вот? Тут, конечно, приходилось как-то вот из этого всего выходить. Например, есть практика, когда в таком случае просто служили водосвятный молебен, и все это кропили святой водой. А есть отцы, которые слово «жилище» меняли на созидалище. Ну, то есть созидалище – то, что было создано, да? Здание, да, по-другому, по-славянски, да? Если здание перевести на советский, созидалище будет. Или же, например, как бы, а там, где живущим ним, там, труждающимся ним меняли. Ну, а вот теперь, например, вот появился чин освящения. То есть теперь уже, и, кстати, попытки создать чин освящения нежилого помещения были, они мне попадались в интернете, там отдельные отцы, вот они там что-то предлагали. Но вот уже на уровне синодального начинают вот подобные чины появляться, и вот, например, чин освящения лечебницы. Да? Или, например, вот есть чины недужных, да, молебные пения недужных, а ведь некоторые недужные, они, например, готовятся к операции. И вот сейчас появился чин молебного пения перед хирургическим вмешательством. Да, ну и так далее. То есть уже более конкретизированы какие-то...
Потом по болезням уже раскинут, да?
Ну, я так хочу сказать, что нет, конечно, этому до такого не дойдет, потому что болезнь, она и есть болезнь. Да, но просто человек нуждается, вот, понимаете, понятно, что нашу молитву к Богу, да, вот даже вот если хотим помолиться, мы можем молебен Спасителю отслужить, и все, и вот. И как бы, если ты веришь, что Господь, внимая нашу молитву, мы там благословит наши... там труды на работе, то жилище, в котором мы пребываем, и благословит наши вот, лечебные всякие дела, да, успехом, что и здоровье даст, и так далее. Но опять же, понимаете, вот эти все молебные пения, они нужны в первую очередь как бы для укрепления самих же людей. Да? И для Святой Церкви тем самым показывает, что она готова, да, человеку, вот его утешению, укреплению, готова помочь, да, осветить там, где он находится, машины, квартиры, помочь ему вот духовно за него сугубо как-то помолиться в тех или иных особо тяжелых обстоятельствах, да. Есть молебное пение в нашествии печали, ну, вот есть так, акафист, да, который был составлен святителем Тихоном Задонским, вот отдельный молебный, они попадаются, так и служат. Там во всякой скорби душевные обстояния. Вот, кстати, молебен Божьей Матери, вот этот канон, да, который молебен Божьей Матери, там написано творение, по-моему, Феоктиста или Феофилакта монаха, вот там, и поэмы во всякой скорби душевной, да. И так далее. То есть, понимаете, или, например, ну как же, Новый год, да, как же вот не осветить, не спросить сугубо благословение Божие на наступающее новолетие, да, то есть, или, а тем паче, новый учебный год, да, не знаешь, что он принесет. Поэтому, то есть, понимаете, это нужно как бы для человека, в первую очередь, чтобы, ну, как-то ему свою молитву усугубить. Да, то есть, понятно, что мы можем молиться в целом о всех православных христианах, да, там, но мы же еще сугубо свои имена поминаем. Это важно и для нас, это и нам укрепление, нам утешение, что вот мы знаем, что нас поименно поминали. Да? То есть, понимаете, это важно. То есть, все-таки молебное пение, вот я служу регулярно молебное пение, разные молебные, и вот я хочу сказать, что они действительно пользуются вот особой востребованностью у людей. Вот, например, сейчас сессия у нас начинается, я вчера служил молебен преподобному Сергию Радонежскому. Ребят, как хорошо. Они собрались в храм, помолились, как бы все. А почему? Ну, потому что преподобный Сергий имеет особое дерзновение, потому что сам оказывался в такой ситуации. То есть это и лишний повод собраться и помолиться, и вместе с тем еще и как бы вот, сам опыт вот этого сугубой молитвы, он нужен и важен. Понятно, что главная задача, к которой мы стремимся, находясь в церкви, это спасение души. Но вместе с тем церковь, она освещает и различные стороны нашей жизни, и это правильно и нужно. Да, и поэтому в православной церкви существует большое количество молебных пений на разные случаи жизни. Я вот о некоторых из них сегодня, ну, о таких самых распространенных поговорю. Вот, ну, начну с того, чего обычно начинается наш год, молебное пение на Новый год. Да? Оно совершается в канун Нового года. Раньше, вы все помните, что вообще у нас получается три Новых года. Да? У одного есть церковное новолетие, есть новолетие, вот старый Новый год, да, 14 января по новому стилю. Ну а есть вот наше гражданское новолетие. И вот церковь, опять же, применима к нуждам своих верующих, она совершает вот на новый гражданский год, совершает вот это новолетие, молебен новолетие, для того, чтобы в первую очередь поблагодарить Бога за прошедший год и спросить его благословения за год предыдущий. Интересно, что вот этот молебен носит двоякий таким образом, да, характер, благодарственный и ходатайственный, благодарение за то, что было, и ходатайство о том, чтобы в будущем было лучше. Да. И причем вот этот молебен на Новый год начинается так же, как и литургия, возгласом благословенно царство. Это еще раз свидетельствует, что как бы литургия, что это Евхаристия, да, это благодарение. Да, вот то же самое благодарственный молебен, он указывает, что это высшая степень да, вот нашего молитвенного обращения к Богу. Но на самом деле нет, высшее это словословие. Подобно тому, как славословит Бога ангела, они уже его славословят за то, что он есть, и за то, просто вот не за что, а вот за то, что, как сказать, ну, поняли логику, смысл. Даже мне не хватает
словословий,
да, для того, чтобы понять. То есть, понимаете, вот, когда они просто вот славословят Бога, что он есть, да, не за то, что он, а что он есть, да. А мы уже, а вот благодарение, это уже другое. Это когда вот нам что-то хорошо сделали, мы вот благодарим Бога за это, да, это уже несколько другой уровень. А, вот, ну и включает в себя псалом, конечно, 64-й, там есть Великая Евтиния, где особое есть прошение о неспослании, о благодарении, да, за прошлый год, о неспослании милости Божией в веке настоящем. Есть там особые благодарственные трафарии, Евангелие, апостол читается перед ним, сугубая ектения, и, конечно, главное, это благодарственная молитва священника, которая после этой сугубой ектении читается. И часто поют в конце этого молебна, там полагается по чину, особую молитву Амвросия Медиоланского «Тебе, Бога, хвалим». Да, такая она благодарственного содержания. Ведь молебен, правда, у нас с вами служится раз в год. Как правило, накануне наступления новогодней ночи. Следующее тоже молебное пение – это при начатии учения отроков. Кстати, хочу сказать, что сейчас тоже благодаря богослужебной комиссии синодальной, которая на самом деле очень много вот нужных и важных чинов сейчас создает, создается молебное пение перед началом учения в высших учебных заведениях. Ну, потому что, ну, сами понимаете, вот то же самое, когда вот таких еще молебных пений не было, а вот сейчас они уже на, насколько я понял, уже на стадии подготовки к публикации, выхода, подготовки к одобрению синода. Так вот, что раньше вот, например, курсы СМП, да, начинают учиться, вот мы служим молебен. И да, там вот это как, ну, начало учения отроков, и там все про отроков и так далее. Там, конечно, понятно, что главные ребята душой не старейшие, мы, естественно, ни в коем случае не говорим, что у нас не отроки, все мы в такой степени. Помню, да, то, что на языке священного писания отрок – это служитель, да, вот помните, мы говорим, пишу вам отроки, потому что вы познали сущего от начала, вот мы читали у Иоанна Богослова, то есть что отроки это, или священник молится, то что не отрини меня от числа отроков твоих, да, во время литургии в одной из молитв. Да, это значит, что служители раньше было, это такое прямо, как вот при бояры были, там, помните, вот, даже в Древней Руси были там бояре, дворяне, отроки, отроки не возраст, но это служитель так назывался. Поэтому да, в какой-то степени темы. Вот если в храме находимся, Богу, стараемся Богу служить каждый тем даром, который получил. Ну да, вот в этом смысле, да. Но все равно мы меняли, потому что, ну, некоторые там про чат, про детей, все дети Божии, ну, тоже...
Отрок с дипломом. Там,
да, да, да. Вот, ну, то есть, как бы, а теперь вот действительно, вот, это, ну, как бы, вот эти чины, они нужны и востребованы. Вот я даже... еще сейчас могу сказать, какие вот синод это не так давно принял, ну, если, конечно, у меня интернет появится. Вот сейчас, если вот есть такой сайт «Новые богослужебные тексты». И вот что-то уже. Что-то не хочется мне заходить. Только у меня открылся чин благословения лечебницы. Ну ладно. Это тоже важно. И даже нужно. Вот, ну как бы то ни было, то есть процесс появления новых молебнов, он продолжается. Потому что продолжаются разные формы появления новых разных форм. То же самое образовательного плана, да, когда-то не было высшего образования, когда вот там учились грамоте при каких-нибудь архиерейских школах, ну и все, и уже этого было достаточно. Вот, что касается нашего молебна при начале пения отроков, то, как правило, он совершается в начале или перед началом школьного учебного года в России, это 1 сентября, по-моему, с Киева. И там есть специальное прошение о еженеспослании на отроков сих духа премудрости и разума, и отверстий ум и уста, и просветите сердца их принятию наказания добрых учений. Опять же, наказание не то, что вам двойки поставят, да, и что там в угол поставят, да, именно наказание как урок, да, наказ, урок вразумления, именно преподавание знаний. Но, как бы вот, наверное, более всего у нас пользуется вот именно из, как истреб молебен недужных тоже. Вот. Конечно, есть молебен отдельным святым, но это уже в контексте, я буду говорить, в контексте общего богослужения. А вот именно так вот, если по требованиям, да, то это, конечно, молебен недужных, он, как правило, совершается о едином, или же многих лицах, да, или о каких-то тяжкоболящих. Чин содержит не только молитвы об исцелении болезни, врачевании душ и тел болящих, но и о прощении грехов, вольных и невольных, потому что в большинстве случаев связь между грехом и болезнью, она присутствует. Не всегда, потому что были святые, например, как праведный Иов, страдали там Авросий Оптинский, где понятно, что нельзя сказать, вот, вот эта болезнь тебе за это, да. А, но вот где-то эта связь все-таки имеет место быть. Кстати, некоторые молитвы вот этого чина, молебна недужных, они заимствованы из таинства Елеосвящения. Например, вот эта молитва «Врачу души телес». Да, она именно оттуда берет начало. А когда человек получает просимое, то вот ему нельзя забывать и поблагодарить Бога. Есть особый чин, который, к сожалению, не так часто используется, почему-то его не особо заказывают, потому что, как правило, получая просимое, все, там это пошел дальше как своими делами.
Пришло 10, вернулся один.
Да, это благодарение о получении прошения и о всяком благодарении Божьем. Обычно вот этот молебен называют благодарственным молебеном. Да? Он совершается по просьбе того верующего, который хочет возблагодарить Бога за получение какого-то дара, например, там, исцеление от болезни, избавление от скорби, сохранение от какой-то опасности. И вот молебен включает в себя пение благодарственных тропарей, да, вот один из них вам всем хорошо известен, благодарны Иисущие недоступные раби Твои, Господи, от Твоих великих благодарений нам заслуживших и так далее. Ну и помимо этого, конечно, читаются апостолы, Евангелия, особая иктинья возглашается с прибавлением особых благодарственных прошений. Ну и, конечно, поется, как я уже говорил, гимн тебе, читается молитва благодарственная и гимн тебе Бога хвалим. Да, он есть и в молебне на Новый год, потому что там тоже такая же тематика благодарственная. Понятно, что различные стихийные бедствия тоже заставляют людей обратиться к Богу с горячей молитвой. Есть у нас особые молебны и на бездождье, бездождье это засуха, есть безведрие, это вот как раз уже когда ведер не хватает, потому что льет как из ведра, да, это продолжительные ливневые дожди, безведрие называется. Есть трус, молебен на, при трусе, да, это при землетрясении, и наводнение. И вот тоже не так давно мы совершали на протяжении 2 лет во время губительного поветрия и смертоносной заразы, то есть молебен во время эпидемии. Несколько чинопоследований требника, оно связано с войной и военными действиями. Вот в частности, в России во время войны было принято совершать молебное пение, пиваемое во время брани против супостатов. Ну, также есть, существует чин освящения, например, воинского знамени, есть хоругви, да. Есть чин, и вот во время вот этого чина, во время чина освящения воинского знамени, оно крапится святой водой, и солдаты, и офицеры кропятся святой водой, как бы благословение воинов на ратный подвиг таким образом совершается. Есть в некоторых современных уже требниках чин благословения воинских оружий. Вот я зачитаю маленький отрывок, чтобы понимать смысл вот этого чина, потому что действительно надо правильно подходить, вот ради чего, да, совершается вот этот чин. Зачитаю молитву. Господи Божий наш, ну, опущу некоторые части. На оружие сие небесное Твое благословение не спасли, и рабу Твоему сему называется имя, то есть тому воину, который будет пользоваться этим оружием. Сия носите ко укреплению и заступлению Церкви Твоя святые, сиры же и вдовицы, на земле сущего достояния Твоего желающему силу и крепость подашь. То есть, естественно, это для того, чтобы отстаивать интересы своего отечества, да, и тех, кто в нем проживает. Что касается вот этого молебна, чтения орудий, орудие во время чтения этой молитвы, оно полагается на специальном столе перед амбоном, и по окончании молитвы оно крапится святой водой.
А ядерное оружие, если бы.
Но знаете, церковь, я думаю, не благословит применение ядерного оружия, потому что это, естественно, повлечет катастрофические последствия. Поэтому.
А танк, если как колесница или как оружие? Как...
я не знаю, наверное.
Лучше два.
Наверное, как орудие все-таки это. Это просто крапится. Может быть, даже отслужить молебен, святым военачальником. У нас таких вот много было, да, и Александр Невский, вот юбилей которого мы праздновали в прошлом году, и Дмитрий Донской и Даниил Московский, да, ну и так вот, если посмотреть, у нас есть Александр, ну, Александр Васильевич Суворов, он, хотя и был подвижником по жизни, но Федор пока не канонизирован, но Федор Ушаков канонизирован, да. Ну и разные там вот князья благоверные, которые также, вот, учитывая неспокойные времена, в которые жили, тоже несли ратный подвиг, то есть это важно. И вот, например, есть особый чин благословения воднаго судна ратного на сопротивное отпущаемого. То есть есть особый чин освящения воинского судна. Кстати, вот если мы вспомнили благоверного святого праведного воина Федора Ушакова, да, это тоже важно иметь в виду. Потому что, во-первых, само по себе водное путешествие, оно издревле воспринималось как очень опасное, да, потому что море, оно неспокойное и предсказуемо. А тем паче, и поэтому, кстати, когда, помните, Евгению говорят, то там отдельно, вот где категория лиц, находящихся в группе риска, там начинается именно с плавающих. А плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих и нет. То есть вот по мере вот опасности плавающие на первом месте. Ну, сюда же, наверное, можно применить тех, кто по воздуху плавает. Да? Хотя, с другой стороны, самолет самый безопасный вид транспорта считается. Да? И поэтому, наверное, теперь надо на первое место поставить в машине ну вот,
путешествующий.
Не могу это на 20 километров спросить, как глагол ехать в нужную форму поставить. Вот. Потом, ну, конечно, вот, кстати, о путешествующих, вот вы вспомнили, вот есть особый чин, который на благословение в путешествии. И есть особый чин благословения хотящим по водам плыть. Да, то есть, опять же, разделение между просто путешествующим и тех, кто морское путешествие отправляется. Потому что действительно в древности была такая поговорка, что кто в море не был, Богу не маливался. Да, потому что, ну, сами понимаете, морская стихия, она уж очень непредсказуемая. Мне довелось быть в состоянии такого легкого-легкого шторма. И я скажу, что мало чего приятного человек испытывает в этот момент. Он просто понимает, что ну, это наподобие как турбулентности, да, при воздушном путешествии. Но турбулентности, знаешь, то, что кораблю от этого ничего не будет. А вот как-то, если слишком большие волны, как-то ты уже в этом начинаешь сомневаться. Потому что сейчас как вот воздушные корабли, самолеты, они турбулентность преодолевают легко. Да? Ну, там бывают, конечно, какие-то неприятные, там, когда уж совсем сильно трясет. Даже говорят, что в некоторые воздушные ямы самолет может мгновенно там чуть ли не до километра вниз опуститься, да, то есть, ну, как-то такие, ну, бывает, что как американские горки, да, вот испытывает человек ощущение, но так в большинстве случаев турбулентность не является причиной, в подавляющем большинстве, на 99% причиной каких-то сложных, а все-таки в море-то там всякое может быть, да, хотя нынешние корабли, они позволяют тоже как-то вот это все преодолеть, но все же тоже как бы, ну, чувствуется какая-то опасность определенная. Вот, и поэтому еще и отдельно благословляется новый корабль или ладья. Ну, уже в 20 веке к этому добавились, вот к этому чину благословения транспорта добавился чин освящения колесницы, то есть автомобиля, и чин освящения воздушного судна. Да, то есть самолет. И теперь еще есть чин благословения в воздушном путешествии отдельно. То есть вот по логике того, что если по морю человек путешествует, то и по воздуху тоже. И, кстати, хочу сказать, что вот почему эти еще чины важны и нужны. То есть вот можно, да, действительно послужить только чин над путешествующим и все. А почему вот именно лучше уточнить? Потому что там содержится очень правильный мысли, которые человек, отправляющийся в то или иное путешествие, должен иметь в виду. Вот, например, сейчас, если откроется молитва перед воздушным путешествием, ну, правильно, действительно, вот то, о чем мы должны Бога просить. Так, нет, Алиса. Значит, сейчас молитва. Вот, воздушное путешествие. Итак, Вот очень правильный. Есть отдельно перед. Да, как тут много всего. Вот. Я зачитаю. «Господи Иисусе Христе Божий наш, стихием повелевай и вся горстью содержай. Его же бездны трепещут, и ему же звезды присутствуют. Вся тварь тебе служит, все тебе послушают, все тебе повинуются, все можешь, и всего ради вся милуешь, и преблади Господи. Так и ныне у владыка рабов твоих сих имена. Моление теплое приемле, благослови путь их и воздушные шествия, запрещая боем же и ветром противным, и ладью воздушную целую невредимо соблюдая, спасительное и небурное по воздуху привождение им дару и благое намерение, совершившим им весело в здравии и в мире возвратитесь все изволит. Ибо если спас и избавит все благих небесных и земных податель, тебе славу станет начальником отцем, пристым благим штурящим так духом, ныне пресно и крепко аминь». То есть тут показывается, что ну, такое
сколько взлетов, столько и посадок, да?
Что в руках Божия все, то, что Он стихиями повелевает, и поэтому мы просим, чтобы и ветер был сопутствующий, и ладья воздушная, чтобы была благословена, и благое намерение. То есть если ты не благими ценами куда-то летишь, то он не подействует. Да. Вот. Так что благое намерение, чтобы это исполнить и благополучно возвратиться. Но вот это правильно все-таки, ну... то есть мы благословляем человеку путешествие во благо. Понятно, что если человек заведомо там, нехорошими целями там, путешествует, там, не знаю, как-нибудь там есть некоторые места, где, которые являются местом разврата и не пойми чего. А если человек туда верующий глядит, как-то это заставляет задуматься. Ну а зачем если ты
знаешь? Вирусу и проверять ей.
Испытывать. Нет, конечно,
я дерзкая.
Нет, вот мы вчера вспоминали подвиг преподобного Виталия Александрийского, который ходил ко блудницам, да, помните, он занимался рукоделием, вот то, что выручал за рукоделие, он отдавал блуднице и говорил, что вот эту ночь, вот как же, вот я тебе даю плату за нее, ну вот я буду молиться, стать, а ты там поспи, отдохни. То есть он как бы вот вырывал их из рук дьявола вот на какое-то время, да, а потом они, а все-то его там клеймили, там его ругали, били, говорили, ты что, позоришь это, он же говорил, что не надо говорить о том, что происходило. И уже потом, когда он умер, они все блудницы эти пришли и там рассказывали, как вот он
вытащил, да?
Да, их вытащил от этого, и тогда все поняли, кого они потеряли. Вот. Значит, для освещения, что касается вот домов, я вспоминал уже, да, частных квартир, офисных помещений, да, у нас сейчас используется чин благословения нового дома, но когда мы говорим про офисы, то там сохраняется, то есть изменяется, да, живущих, но труждающихся. Ну, я думаю, ну, в скором времени вот Синодальная комиссия разработает, да, чин благословения жилого помещения. Ну, в любом случае, вот отрадно, что действительно члены комиссии создают сейчас очень грамотные и выверенные чины и последования, которые действительно, я думаю, будут пользоваться ну, широким распространением. Вот, значит, вот что касается вот этих чин освещения жилых помещений, то там обычно... 90-й псалом всегда присутствует, да, потому что ну, как раз псалом о том, что Господь хранит того, кто верен Ему. Ну и потом Господь по его прочтению, священник по его прочтению, извиняюсь, молится о том, чтобы Господь сохранил и дом, и его жителей от всяких сопротивных. Ну и далее важно, что священник помазывает стены елеем, да, как знаком милости Божьей, елей, да, по-гречески, елеос, милость, да, как некое знак привлечения милости тоже к дому и к живущим в нем, причем на каждую из четырех сторон квартиры, дома. И далее читается Евангелие от Закея, как Господь посетил дом Матфея, мытаря благословил его. И чин этот завершается сугубо ехтеньей и многолетием, после отпуска всем, кто в этом доме будет жительствовать. Есть особый чин благословения и освящения места, где же погребатися будут телеса скончавшихся христиан, сиесть гробия, то есть чин освящения кладбища, то есть место, где до второго пришествия, до страшного суда, находятся останки христиан, да, оно священно, да, потому что тело христианина, оно священно, вообще тело всякого человека, да, оно богозданно, и человек должен стать храмом Духа Святаго, да, а еще апостол Павел писал, вы храм Духа Святаго, и Дух Божий живет в вас, да, то есть действительно мы видим, что люди святые за период своей жизни, они наполняются этой благодатью, и от их мощей, действительно, это мощь, сила, происходит исцеление и так далее. Причем более того, не только от мощей, но мы знаем, что во время жизни святых даже какие-то предметы, их, и после их смерти, вот там облачения, последствия были источниками исцеления. Даже вот, например, при жизни апостола, помните, Павла, его опоясания, они служили, ну, от них люди исцелялись. Или тень проходившего Петра исцеляла, да, например, тоже. Где об этом книге Деяния читаем. Кстати, есть особый чин благословения и освящения надгробного креста. Ну, есть, говорит про кладбище. Выкапывание колодца сопровождается двумя последами. Для нас сейчас как колодец, это, ну, кажется, вообще сторонний для людей, которые живут в квартирах, да. И для нас колодец это вот открыл кран, и вода потекла. Вот.
Источник.
Хотя вот я сейчас уже третий год пошел, как живу в деревне. Да, и так хочу сказать, что вот я понимаю значение этого колодца. А тут на днях понял, что такое вот как преимущество городской канализации, потому что когда с септиком идут какие-то проблемы, то много всего. Поэтому, вот, кстати, для людей, которые живут, вот действительно, ну и раньше же в основном жили вот, в деревне и так далее, естественно, для них вот этот колодец выкопать, да, и чтобы им пользоваться, это вот вообще это целая история. Поэтому в начале этого чина был чин молитвенного копания кладезя и обретения воды, а в конце чин благословения нового кладезя. Есть у нас в Большом преднике еще особый чин, называемый последованием молебным о немощных, обуреваемых от духов нечистых. Вот это, чин содержит он несколько псалмов, да, канон молебный ко Господу нашему Иисусу Христу, Пресвятой Богородице, бесплотным силам, да, к апостолам, ко всем святым, и к тению, и молитва о болящем и таинстве еле освящения. Да, это тоже недужное. А также пять заклинательных молитв, которые были написаны святым Василием Великим, да. Но надо сказать, что это, конечно, связано вот этот сейчас молебен служится, ну, не всеми, да, как правило, это монашествующие, которые получают благословение, ну, вот это то, что восходит к чину экзорцизма, то есть изгнание демонов и содержимых. В настоящее время, конечно, вот эти заклинательные молитвы, они читаются, как я уже сказал, отдельными духовниками, имеющими на то благословение. И вот как раз вокруг этих духовников, как правило, ну, знаменитый там есть, был, точнее, к сожалению, скончался архимандрит Герман Чесноков, может быть, слышали. Ну, вот есть сейчас еще остались такие отцы, которым это благословено. Вот мне рассказывали про игумена Владимира Гусева, вот я не помню, это из какой-то тоже епархии, то ли Калужской, то ли Орловской, ну, то есть вот тоже люди туда к нему ездят. Так что вот такое тоже есть. Вот. Понятно, что тут, конечно, требуется предельная осторожность, да, вот посещение таковых молебнов в том плане, что человек может просто иметь какую-то душевную, да, немощь и посчитать, что он бесноватый, да, и вот пренебрегать лечением у соответствующих специалистов, да, тем самым запустить какую-то немощь. Но с другой стороны, бывают и обратные случаи, да, когда человек считает, что у него душевная немощь, на самом деле это случай одержимости, которые, естественно, уже не лечатся какими-то медикаментозными средствами и предполагают все-таки обращение, особое сугубое обращение к Богу и к благодати Божией. И, поэтому тут Да, тут вот должно быть некое рассуждение, которое действительно духовно опытные священники они имеют. Да? То есть предположить в любом случае необходимо советоваться с теми, кто имеет некое духовное, духовный опыт и духовное рассуждение. Вот надо сразу сказать, что, конечно, вот те молебны, есть еще молебен на освящение надгробного креста. Есть целый ряд молебных пений, которые связаны с освящением церковных принадлежностей. Да, вот помимо надгробного креста, который каждый из нас носит, да, есть еще и освящение, я сейчас вот не беру освящение храма, потому что это, естественно, это уже не треба, да, это уже вообще церковный праздник.
А он вместе с предметами служебные освящается, как считается?
Или... смотрите, как правило, естественно, те, то, что является храмовыми предметами, там, например, престол, жертвенник, да, это да. А вот именно что касается лжицы, евхаристические сосуды, да, то это, конечно, освящается отдельно. И действительно, вот у нас, например, мы купили новые евхаристические сосуды, и есть отдельный чин их освящения. Есть отдельный чин освящения икон, да, есть отдельный чин освящения служебных облачений. То есть все, что связано с храмом, оно всегда освящается. Да. Но при этом, конечно, есть у нас молитвенное освящение всякой вещи, вот вне храмового употребления, которое иногда после досвятных молебнов священник читает, вот, когда там что-то приносит. Да, но все же, как бы, что касается чина, понимаете, тут есть два разных восприятия освящения. То есть вот, что касается освящения машины, дома, корабля и так далее, это чин благословение на использование, да, и прошение Бога, чтобы использование человека, вот этого предмета, помещения, было бы во благо, да, чтобы благословение Божие пребывало. То есть, естественно, когда освященный таким образом, это то же самое, как вот, вот освящается, мы говорим, освящаю куличи, пас, яйца, но это значит что? То, что благословляется к употреблению, чтобы это употребление было бы человеку во здравии души, во здравии тела и в радость душе, да. А вот что касается освящения храмов принадлежности, то тут это уже не просто вот что вот пользоваться ими, а это уже передача этим предметам святости. Да, то есть этот предмет становится святыней, там совсем другой направленности молитвы. Да? То есть вот если ранее освященная машина, да, в случае, когда она выходит из строя, ее не надо как распиливать на мелкие кусочки и закапывать землю, потому что она была освящена. С домом потяжелее будет, то что, как бы, да? Ну, и
с кораблем.
С квартирой. Да, квартира освящена, да, вот что делать. А то вот, когда мы говорим о и святых образах, о кресте, Евангелии, там, и вот всех, что церковных облачениях, они в обязательном случае, в период, когда приходит ветхость, они и соответствующим образом и утилизируются, да, грубо говоря, да, то есть они сжигаются, что возможно сжечь, там, если какие-то сосуды, богослужебные, они переплавляются, если они ценный металл, что-то там, там меднолитые какие-то образа, они тоже могут переплавляться, что-то в землю закапывается на какую-то там глубину, ну, чтобы не было непопираемо. Так что тут есть разные моменты, разные вариации освещения, разные функциональное назначение. То есть все-таки, когда мы говорим о освящении машины, тут мы подразумеваем чем благословение. Колесницы, благословение там, воздушного судна и так далее. То есть это не святыня. То есть к машине вы не будете прикладываться. Да? Ну и там молитвы разные, разного подхода. Да? Вот, это надо понимать. Еще, конечно, есть молебные свиные, давайте я до них дойду. Вот, что касается молебные, которые входят в состав требника, это отдельное самостоятельное чинопоследование, да, которое, как правило, никак не привязано в большинстве случаев к общественному богослужению, а совершается по требованиям прихожан уже после окончания общественного богослужения. Но есть еще и те молебны, которые совершаются на ежедневной основе и вот, ну, все-таки некую привязку к общественному богослужению имеют. Ну, наверное, вы знаете, что во время, ну, то есть Во многих храмах у нас по окончании божественной литургии совершается молебен и панихида. Но во многих случаях за основу берется так называемый общий молебен. Вот он есть и в Требнике, есть и в Часослове. И почему как бы, вот этот молебен, он именуется общим? Потому что действительно он служит ориентиром для вот такого молебна, который именно богослужебного плана, да, вот именно общественного богослужения. По сути, вот этот общий молебен, он во многом напоминает собой утреннюю. Там также вот есть и как будто тропарина Бог Господь, там Евгения, Бог Господь есть, вот эти стихи, которые в начале утренней, там есть канон, и вот окончание его тоже, вот там и содержит сугубо Евгению, Аркуст, то есть это вот Евангелие читается. И вот этот молебен, он может быть вот по вот этой, по образцу утренней, который совершается, несколько видоизмененный, он может быть и посвящен Спасителю, и Божьей Матери. Кстати, вот этот общий молебен, да, он своей направленностью, он и посвящение, вот этот образец, он богородичный. То же самое, как вот первый акафист, который появился, это акафист Божьей Матери, а уже на основании него, по подобию его, вот, радости невесты, не невесты, да, при первом, который является, вот уже и другие молебны появились. Что касается вот этого молебна, вот я буквально пару слов скажу, но начинается он традиционным для многих последований возгласом «Благословен Бог наш», потом идет обычное начало, да, там «Царь Небесный», «Святой Получи наш», и после этого читается 142-й псалом. Вот, кстати, тоже аналогия с утренней, да, то есть там тоже после возгласа начальный шестой псалм идет. Потом «Великая Евтиния» здесь также присутствует. Потом также присутствует «Бог Господь». Также присутствует «Тропарина Бог Господь», ну, тому святому, или Божьей Матери, Спасителю, которому служит молебен. Потом служит 50-й псалом, тоже на утренний 50-й псалом, да, присутствует перед каноном. Потом идет канон. Но у нас сейчас на молебнах, как правило, канон вот, ну, полностью не читается, вот, тропари. Как правило, он заменяется только тем, что хор поет «Ирмасы», а духовенство поет «Запевы». Ну, например, там, если молебен преподобного Сергия, там, «Преподобный учи наш Сергий, моли Бога о нас», хор повторяет, вот, прям радуется. И потом «Слава Отцу и Святому, Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь». И вот, вот этот... Я вам сейчас исполню целую песню, да, ну, только «Ирмаса» не хватит. Вот, ну и потом как бы вставляется, как правило, после шестой такой песни, вставляется у нас «Паракимин» и «Евангелие». Вот «Евангелие», оно зависит от, и как «Паракимин», зависит от того, кому мы служим молебен. Спасителю один вид «Паракимина», Божьей Матери другой, а святым все зависит от того, чин. Если он святитель, то один чин. «Паракимин» и «Евангелие» там преподобный, там правильный и так далее. Ну и уже после вот того, как Евангелие прочитал, как правило, еще допивается вот эти запевы, и...
Мариуполь залила полностью.
Я не знаю,
что празднует, да. Как это.
Ну, вот, а что там сегодня-то за день-то?
Пятница.
Ну, да. Пятница – это вообще национальный русский праздник, да. Вот, и потом, значит, достойный есть концерт, в конце канона поется, да. Потом идет сугубая теня, где вот... Вставляются соответствующие прошения с поминовением тех людей, за которых, ну, как правило, записки на этот молебен подавались. В конце читаются молитвы тому святому или Божьей Матери, Спасителю, вот в зависимости от того, кого служится, и совершается отпуск. Ну, и лобызается икона того святого праздника Божьей Матери, перед которой совершался молебен. Существуют различные формы сокращение вот этого молебна, где-то там псалом опускается 50-й, где-то вот эти припевы, они трикратно только исполняются, они 8 раз вместо каждой песни канона. Где-то вообще без припевов и без Евангелия совершается, то есть тут разные есть виды и формы. Но вот во многих же монастырях и храмах распространяется практика служения молебна с акафистом, но об этом я скажу уже отдельно, это уже отдельная тема, да, вот, да. Про молебны с акафистом поговорим в следующий раз.